Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 9 чего-то осеннего. Чего-то мокрого, мерзкого какого-то, скользкого. Ну, что-то 9 какое-то. Может, даже октября какого-то. Но мы с вами знаем, что все вот это называется просто бря. 9 бря какое-то. Вот и все. Никому не интересно вдаваться в подробности такие мелкие. Настраиваю. Продолжаю настраивать. Что-то каждый раз, как это, вот что-то кто-то приходит, расстраивает здесь камеры, трансляции. Все, началась. Если вдруг что с трансляцией не так, вы сообщайте сразу, ладно, уже. Ну, там сейчас летело, звук пропал, картинка. Артем Шилин говорит, что... Вот когда отпуск заканчивается, он возвращается в кабину. Вот кабина. Кабина какая-то большая. Вот почему я думаю, что кабина большая? Потому что рядом Урал, и он такой, он чуть пониже. Он пониже, чем вот эта кабина. А КамАЗ, вот мы видим впереди, он совсем не пониже, вообще такой. А я вижу стрелу крана какая-то из, с очень-очень большим количеством этих блоков. Ну, блоков, которые эти, на которые, ну, вы знаете. Это значит, что он очень тяжелый может поднимать что-то. Артем на чем-то тяжелом такой. Вот видите, уезжает туда, где сейчас уже север. Уже все, там уже в снегу все. Настолько в снегу, что уже прямо вот, ну, как будто бы вот, и там, значит, слушает радио. Нормальный человек? То есть приезжает в Москву, не слушает, а уезжает куда-то туда, там слушает. Вот так вот. Учитесь. Алексей 762 здесь у Новобента. Доброе утро, приветствуем. Так, Алекс 763, разные два. Алексей, извините. Еще с нами Сэм, Макс, Олег Мохов. Доброе утро, приветствую. Так, что-то здесь было. У Новобента сообщает, что прям ураган-ураган ждут во Флориде. Во Флориде ураган-ураган. Нужно, может быть, даже что-то другое уже придумывать для таких ураганов. Потому что я вам сейчас его покажу неоднократно. Хотите? Во, смотрите, я сейчас вам покажу его. Ну, вот это очень красивое видео. МКС. Мы видим Crew Dragon здесь припаркованный. Кстати говоря, не все поняли, все такие, чё, откуда эта съемочка такая? Это просто очень широкоугольным объективом снимается, создается ощущение, что планета дальше, чем она есть на самом деле, и закругление ее больше. И поэтому чувство такое, что это откуда-то прям совсем свысока. Нет, это МКС. А вот эта фигулина, висящая в левом верхнем углу по кадру, это Crew Dragon. Он же сейчас как раз припаркован там, пришвартован. На нем прилетел наш космонавт. А обратно на нем вернутся бедолаги, которые на Боинге улетели на МКС. Они улетели на Боинге и вот сидят там уже. Все, их уже там, они такие... Там что-то... им дали русские имена, конечно. Конечно. Ее зовут Наташа, а его зовут... Иван, конечно. Иван. Вот. И они говорят, Наташ, там что-то этот самый снимал сегодня и, на иллюминаторе и чихнул там этих... Слетай, вытри там эти самые. Говорит, Иван, а ну иди подержи тут, вот тут. Вот тут пальцем зажми. Да не здесь! Так говорит, подзатыльник, не здесь! Вот тут, говорю, пальцем, держи, давай! Все. То есть они такой персонал, который так незаметно там что-то делает, как бы, что-то как-то так. Вот, два астронавта, которые на Боинге туда улетели, они и до сих пор там сидят. И вот, пожалуйста, ураган. Его зовут Милтон. Познакомьтесь. Милтон. Есть ощущение, что, что для Милтона нужно изобрести что-то новое, какое-то новое определение. Потому что вероятнее всего, когда он дойдет до Флориды, он все еще будет настолько мощным, что существующие на сегодняшний день пять категорий не будут его описывать. Вот. И сегодня он должен выйти на сушу. Вот. Во Флориде местные власти и синоптические самые программы телевизионные уже предупреждают жителей и сообщают им, как определять, какой категории ураган. Вот давайте посмотрим. Вот это ураган первой категории. Это 150 километров ветер. Вот. Ущерб не очень большой. Там, ну, черепица слетает, там что-то такое. Значит, ураган второй категории. Его уже осколками... Ну, зачем так громко? Его уже осколками побивает этими обломками разными летящими. Здесь скорость ветра до 180 километров наоборот. Час, вот. И гнутся, пальма, видите, такая гнется. Третья категория ураган. Это 210 километров в час. Двери вламываются внутрь ветром, не способны выдержать. Двери домов, окна, все, гаражные двери эти, дом раскачивается. Деревья, написано, вырываются с корнем, но пальма пока стоит. Пальма очень прочная. Четвертая категория. Вот когда наконец сломалась пальма. Четвертая категория — это 240 километров в час ветер. Крышу снесло полностью, вот, все окна выбиты, начинает разваливаться дом постепенно. И наконец пятая категория — 250 километров в час. Крыша снесена, стены заваливаются внутрь, каркас дома не выдерживает. В округе не остается ни одного целого дерева. Все, деревьев нет, в принципе. Очень классно реализовано все. Все это время стоит перед домом. Ну, прям визуализация. Если вы не видите эту трансляцию, зайдите, Щукин, и все. Телега потом, когда будет возможность. Потому что это не просто описание, не просто кадры какие-то смонтированные, а это дополненная реальность. Думаю, что это даже в студии все происходило. Вот, когда человек стоит как будто бы на бэк-ярде. Ну, в смысле, ну, перед домом или за домом, перед домом. Вот дом, все, и вдруг начинает ветер все сносить, дом рушится, а он стоит прямо и рассказывает об этом. Что-что, а прогнозы погоды, конечно, на американском телевидении доведены до высокого уровня технического оснащения. Никакие больше, может быть, у них там эти самые... Никто так не технически не развит, как прогнозы погоды. Вот, и это пять категорий ураганов, существующие на сегодняшний день. Шестой не придумывали просто потому, что не существовало, и это казалось как бы... Но, как известно, нет ничего невозможного для человечества, вот, как для квинтэссенции интеллектуального развития. Вот, и мы, кажется, смогли сломать планету настолько, что она уже подает нам сигналы, ранее нами не изученные, ранее нами не описанные. И этот Милтон, который выйдет на Флориду сегодня, на побережье, вероятнее всего, по всем показателям, будет выше, чем ураган пятой категории, а значит, ему нужно придумывать другую, шестую категорию какую-нибудь. Доброе утро, алло, да, Роман, слушаю. Здравствуйте. Да, доброе, здравствуйте.
А Юрий Тушин беспокоит. Хотел рассказать хорошую новость.
Так, давайте, мы всегда за хорошую новость.
Наконец-то включили отопление в Тушино.
А что же, еще два дня назад должны были, 7-го включить? Или только сейчас у вас включили?
Нет, вчера включили, все, да.
Ну и что, вы в трусах ходите по дому, вы теперь открываете окна и говорите...
Нет, в трусах холодновато, я пробовал с утра пройтись в трусах, вот, надел халат теплый.
Ясно, классно, спасибо большое, это классная новость. То есть по закону жанра теперь нужно ходить и говорить... Фу, ну что это, ну не могли, что ли, поменьше, что ли, ну вот врубили, прям вот тебе дышать нечем, открываешь окно, дождь сюда заносит, теперь вот окно открыл. Ой, вообще, так и дает, до приступа нет, ой, невозможно, проклятая жара, скорее бы проклятые холода, потом холод, проклятый мороз, скорее бы жара проклятая, и вот это все. Так, губернатор Краснодарского края Кондратьев ночью преступной атаки киевского режима подвергся Щербиновский район в селе Шабельское. В результате падения обломков беспилотника в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. Вот видим, террористы что делают. В целях безопасности газ перекрыли. Да, секундочку еще. Ну, я здесь бы послушать, конечно, местных, как бы... То есть нужно много говорить об ураганах, о том, что, ну, домики у них тоже дощатые какие-то там из этого все. Но нужны были бы местные, конечно, чтобы местные рассказали, как это, вот что заставляет вас ежегодно, каждый год по 7, 8, 10 ураганов сносят все дома на побережье. Потом местные ходят, конючат про это самое. Вот, Украине, значит, помогли, а нам, значит, только $750, и вот это все. На злобу дня, кстати, вышел видосик недавно тоже в американском сегменте ТикТока. Сейчас, давайте начнем. Что? Если вы американец и пострадали от глупой политики Байдена и Камалы Харрис, и, может, вам не хватает на еду, вот, или вы жертва урагана, к примеру, но помощи от правительства никакой, вот, и только налоги увеличивают, мы нашли для вас решение недорогое. Значит, представляем маску Зеленского. Вот, нет, это серьезно, правда, маска Зеленского. Да, прям миллиарды долларов, триллионы Зеленскому готовы. Так что с маской Зеленского у вас появится возможность тоже получить деньги. Все, просто нужно разместить, вот флаг нужно с собой где-то рядом носить и маску. И начнут вам перечислять деньги. Все. Триллионы здесь написано. Вот. Маска Зеленского работает безотказно. Она помогает совершенно точно получить деньги. 90-дневная гарантия дается нам маску. Вот если Камала не пришлет хотя бы вам, ну, хотя бы чуть-чуть, ну, хоть 50 тысяч, вернем стоимость. Все. Мы вернем стоимость этой маски. Ну, хоть жалкие 50 тысяч какие-то. Ну, она хотя бы просто перестал слать вот эти тиктоки свои в маске в этой. Просто на, держи. 50. Что? 50 мало? На, 500. Все, 500 отвали. Все, иди, 500 тысяч. Вот. Все, с маской Зеленского. Это сатира такая вот американская. Да. Секундочку. Компьютерное моделирование. А вот еще есть моделирование. О, ну здесь женщина. Класс, здесь женщина стоит. Компьютерное моделирование, проведенное Weather Channel, показывает, насколько разрушительным может быть ураган Милтон для западного побережья Флориды. Ожидается штормовые волны высотой до 15 фунтов. Здесь круче, потому что она стоит как бы на улице, и здесь как бы ее затапливает вода. То есть штормовой, как это называется, нагон. Ну, когда ветер воду нагоняет, волны на побережье, и начинается затопление побережья морской водой, океанической. Но не из-за того, что уровень океана поднимается. Это просто, ну, как бы ветер такой, как цунами, очень медленное цунами. 6 футов, вот она стоит уже по голову, по маковку под водой. Это 6 футов когда. А это будет, сколько? Это 9 футов. Она стоит, и даже если вытянет руки вверх, она не сможет достать до поверхности воды. Вот столько воды придет. Это 9 футов. Дома стоят полностью по крышу под водой. Дорожные знаки все под водой. Вот, это 9 футов. Так, а 15? А говорят, что в некоторых районах Флориды до 15 футов. Это было 9 футов. Поправьте меня, если я не прав, что фут это примерно, ну, если загрубить. Американцы, чего вы молчите? Или вы все в этих сидите, в подвалах? Не надо сидеть в подвалах, вы что? Затопит же вас там. Нет, никаких подвалов. Нужно бежать. Бегите! Бегите из Америки! Бегите на западное побережье. Вот. Почему вы молчите, американцы? Скажите, футы это сколько? Мне кажется, что это как 30 сантиметров, 3. 30 и еще 3 где-то. То есть 9 метров это 3, 9 футов это где-то 3 метра примерно. А если 15, то это примерно как 5 метров. Прикиньте, 5 метров высота. Вода поднялась на 5 метров. Фу. В Петербурге наводнение осенью из-за нагонной волны в воде из Невы просто некуда вытекать. Да, так было. Так было. Извините, зачем вы говорите, что это сейчас у них до сих пор? Так было. До тех пор, пока не построена была огромная дамба, огромные шлюзы, которые теперь контролируют все это дело. И таких катастрофических наводнений в Питере, как это было раньше, их, конечно, теперь уже нет. Спасибо, Григорий. Хотя вам виднее, вы местный, конечно. Вася Куролесов, доброе утро. Садэксперт, в Шабельском нет ни одного деревянного домика. Там в Шабельском это что? Ну, у нас, наверное. Там саманные и кирпичные. У нас люди тоже любят селиться в местах наводнений, компенсации каждую весну получают. Вот это я не очень понимаю. Серьезно. Когда страдают люди, я сейчас не ерничаю насчет страданий, они реально страдают. Страдают люди, а потом отстраивают себе дом там же, где только что затопило вот этот дом. В смысле, что в надежде, что в следующий раз вода пойдет, к примеру, не по самым низким местам, а выберет, к примеру, через холм идти такая, вверх такая, раз по холму. И будет отекать дом с двух сторон, а он останется стоять, как бы. И при этом ты видишь каждый раз, видишь при наводнении паводки, когда у нас ледоход идет, а потом вот эти весенние паводки, ты видишь каждый раз эти дома, которые стоят в низинах, а рядом холмики какие-то сухие абсолютно. Вопрос, а чего бы там бы не построить? Ну, не знаю. Может быть, это вселенский разум предупреждает Америку, что с ней что-то не так? Нет, я не думаю. Это, мне кажется, не нужно наделять. Не нужно наделять просто атмосферные. Это просто физические атмосферные явления. Это турбуленция в атмосфере, которая вызвана разным нагреванием разных поверхностей, разной теплоотдачей разных же поверхностей. Просто другое дело, что нагревание идет интенсивнее, и места нагревания расширяются, где-то там поверхности что-то самое. Вот, и в результате турбулентность становится выше. А выше турбулентность и, как следствие, сила ураганов тоже выше. Отопление в доме не включал. Ресориус пишет. Про отопление. Вот вы тут делитесь впечатлениями об отоплении. А он говорит, в этом отоплении я сам себе директор. Я хочу, включаю. Хочу, не включаю. А в Люберцах уже около 2 недель, как включили отопление. Николай, доброе утро, кстати говоря. У Ресориуса 10 сейчас на улице. Это Южный Урал. А у нас... В центре мироздания у нас здесь, в самом сердечке, сердечке столицы, плюс 8. Ощущается как 5, небольшой дождь, 2,6 метр, ветер, метеонеустойчивый, ветер северно-северный, неприятный ветер. Будет холодно сегодня, братцы. Если вчера 15 днем, то сегодня вот это и все. Вот сейчас 8. И не будет выше. Все, не рассчитывайте. В течение дня 8 написано. И будет вот такой вот мелкая вот эта морось-то, мерзость. Как правильно говорить, мерзость или морось? Будет мелкая вот это идти в течение дня. А ночью потом 6 будет. А потом 9. На сегодня, между прочим, дракониды были запланированы у нас со вчерашнего вечера. Со вчерашнего вечера с 16. До сегодняшнего утра драгониды. Это не ругательство, это не глагол, нет, это пыль такая космическая летит, которая в атмосферу влетает, вот, и сгорает. Это хвост, очередной хвост кометы. Драгониды, потому что из созвездия дракона они как бы летят. Это как персеиды, леониды и дракониды. И мы должны были смотреть на драконит, но куда что-то увидишь, вообще ничего. Потом 9, и, наконец, в пятницу, когда уже никаких драконит и в помине не будет, Флорида будет снесена полностью вся, а в пятницу у нас солнце. Во знаменование этого события у нас солнце, 13. Субботу 14, а воскресенье 10. Мы, конечно, нет, я не хотел бы, чтобы наши ёрнические заявления по Флориде воспринимались как радость, что у соседа издохла корова. Нет, кто-то из комментаторов в телеге у меня написал, что как же мы радуемся. Мы не радуемся, во-первых. Во-вторых, это не то, чтобы наши соседи. Это как бы вам сказать. Это как бы тупоконечники. Они вообще живут в другой деревне. Все. Они, это Вилариба. У нас Вилабаджи, а у них Вилариба. Они вообще, ну, совершенно иные. Вот. Поэтому это никакие не соседи. Так что мы здесь потираем руки не потому, что у соседа сдохла корова, а потому, что у вражин, там что-то происходит, ну, не очень хорошо. Во-вторых, внутренние проблемы, как правило, имеют всегда эквивалент финансовый. Внутренние, такие. Вот всегда, говорит, ущерб от урагана составил, и находится некий эквивалент. Это всегда какие-то миллиарды. И, как известно, миллиарды, потраченные на восстановление от урагана, это миллиарды, не потраченные на снаряды, ракеты, помощь военную и все остальное. Это во-вторых. В-третьих, все это очень ярко проявляет гнилостную сущность существующей американской власти, которая действительно миллиарды направляет на убийство людей за океаном, в страну, о которой большинство американцев понятия не знают, не имеют, где она. Они не понимают даже, как произносить Украине, Урания, как она называется. На карте никогда в жизни не покажут, ну, может, континент покажут, где она находится. Вот, не знают, что это. И при этом американская власть направляет туда десятки, сотни миллиардов долларов, при этом нифига не помогая людям, пострадавшим от предыдущего урагана, Хелены, которая прошла и была тоже очень разрушительной. Трупы везде, все это не помогает. Это помогает нам. То есть все то, что разлагает внутреннюю структуру, социальную, социально-политическую коммуникацию, что нарушает связь и какую-то горизонтальное солидаризирование или вертикальное солидаризирование между властью и народом у наших врагов. Это хорошо. И только дурак будет с этим спорить. Окей? Все, это хорошо. Я надеюсь, здесь не нужно аргументированно доказывать, что сегодняшняя американская власть — это враги. На самом деле любая американская власть на протяжении последних 100 лет поменьше. Ну, так скажем, вот уже где-то начиная года 43-44, вот как Ленд-Лиз мощно пошел и все остальное, и потом после нашей победы в 45-м, любая американская власть с тех пор настроена враждебно по отношению тогда к Советскому Союзу, а потом к России как правопреемнику. В чем причина враждебности, бог его знает, вы у них спросите, я не знаю. Вот это вот маккартизм, призрак коммунизма и все остальное, при том, что именно сейчас, именно в Штатах, именно марксизм как направление социально-политическое становится супер-мега-популярным. Вовсе не у нас. То есть вот, вот с чем боролись? А то и, как известно. Вот, поэтому мы не радуемся проблемам простых людей. Люди, да, действительно страдают. Это большая проблема, большая драма. Государство должно заниматься этим. А государство занимается помощью. И, понимаете, в условиях, когда ничто отсюда, исходящее информационно, это подтверждают люди, даже люди из Прибалтики. Я на днях буквально общался, сидели за столом, и очень интеллигентная семья, ну, как состоятельная, по местным этим прибалтийским, латвийским меркам, они вообще такие, прям вот хорошо у них все. Там дом, бизнес. Вот, и то есть им можно верить, это люди, и больше того, бывая здесь часто, они заинтересованы в том, чтобы, будучи там, продолжать быть в курсе дел. И приезжают сюда и говорят, нет у людей, у местных людей, у населения, нет вообще ни одной возможности, ни одной, получить хотя бы талику какой-то информации о России. Помимо той пропаганды русофобской, что льется им в уши из местных средств массовой информации, европейских и местных. Все. Нет. Поэтому сколько бы мы ни рассказывали о том, как там вот, ну, гляньте на свою власть, американцы, гляньте на свою власть. А вы слушайте. Вот это я вспомнил. Сейчас нужно тут же запилить Бернеса. Бернес. Вот, потому что, ну, всем уже было понятно, что с Америкой что-то не то. После того, как мы все должны были праздновать победу над нацизмом, они стали думать, как еще заодно и коммунизм победить сразу. Сразу, моментально, сразу, еще не закончилась война. Вот, так вот, поскольку мы докричаться, достучаться не можем до них, да и нафиг надо. Ну, нафиг, сами решайте. То все, что происходит внутри Америки и изнутри показывает простому американскому рабочему, чего стоит его власть, истинное лицо их власти, мы к этому не причастны, простите. Ну, это же не мы. Все. Ну, ладно, ураган, может, еще и мы. Ладно. Да. Может, и наши физики ураган наслали. Но уж извините, помощь-то не мы передаем в эту, как она называется, в Украину вместо того, на Украину вместо того, чтобы вам помогать. Сейчас, секундочку.
Ответьте, величавые секвойи, ответьте, небоскребов этажу.
Нет, не очень хорошо. Где звук хороший, можно? Ответьте, где звук хороший? Сейчас. Вот тут, наверное, даже.
Колокола в Америке взывают, и птицы замедляют свой полет, а статуя свободы вся седая.
Вот так вот.
Печально по Америке бредет.
Вот так вот.
Она бредет средь сумрака ночного, покинув свой постылый постамент, и спрашивает горько и сурово: американцы, где ваш президент?
Он на пляже отдыхает, лежит на шезлонге, как будто бы мертвый.
Американцы, где ваш президент? Ответьте, величавые секвойи, ответьте, небоскребов этажи, как ты могла, Америка, такое? Как ты могла, Америка, скажи? Опять на пикники спешат машины, опять Бродвей огнями разоет. Но вы ответьте прямо, как мужчины. Американцы, где ваш президент?
Мы женщин не спрашивали еще тогда. Вообще, ты знай свое место. Ты иди борщ готовь. Вот. Вы как мужчина ответьте.
Американцы, где ваш президент? Ты подними свой факел к небосводу. Заговори, как женщина и мать.
Это он к статуе свободы теперь же обращается.
И прокляни свободу убивать. Американцы, что же с вами будет? Задумайтесь хотя бы на момент. Пусть ваша совесть вас ночами будет. Американцы, где ваш президент? Американцы, где ваш президент?
Он улетел к себе на ранчо отдыхать, потому что он работал последние две недели 8 часов, и он устал, поэтому он отдыхает. Понятно тебе, Марк? Вот так вот. Это к вопросу о том, что ну не сейчас, не сегодня, не вчера, не позавчера придумано. И понятно, при всей советской ну, пропаганде, при всем при этом, но тем не менее, а что придумано здесь?
Американцы, что же с вами будет?
А что придумано? Вот, из того, чего не было на самом деле или нет сейчас? Где ваш президент, американцы? Где ваш?
Американцы, где ваш президент? Американцы, где ваш президент?
Нет его, нет, вместо него сейчас тушка, которая собирается занять этот пост.
Моторы.
6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас сегодня среда экваториальная, окружающая. 9 октября на календаре, да. Движение на внешней стороне 20-го километра МКАД восстановлено, пишет Дептранс. А что было? Столкнулись три автомобиля, на месте работают оперативные службы. Окей. Значит, сейчас сообщил кто-то, Сергей. Сергей сообщил: Ярославка, около Королева, паровозик, и все остановится. Яндекс пока не знает об этом, никто еще не успел поставить значок ДТП из-за паровозика. Но видно затруднение, да, до Королева из области уже такое красно-желтое. Меня другое впечатлило. Меня впечатлило количество ДТП вот к этому часу в городе, не просто за городом, а в городе. И здесь у меня вопрос: а что там? Потому что, может, я чего упустил, ехал как-то и не... Вот в районе Тимирязевская, Дмитровка, ДТП. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Что это разметало? Потом, это что у нас Щелковское? Щелковское шоссе перед Яузой где-то, по направлению в центр. Левый ряд, 6.14. Потом, шоссе энтузиастов, где Буденного проспект, СВХ, вот здесь, конец Измайловского парка. Сломашка, в каком ряду? Непонятно, просто написано «сломан». Потом, Волгоградка, нет, отставить. Рязанка, ну, Нижегородская, вот здесь, Рязанский проспект, сразу после МКАД, где-то через километр после того, как вы въехали. Правый ряд, написано «ДТП» в правом ряду. Потом, третье транспортное кольцо. Пересечение с вот съезд на Комсомольский, вот здесь, или в Лужники, чтобы съезжать. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона. Левый ряд, пробил колесо, стоит тоже сломашка. Остановился. Потом, после Бесединского шоссе, внутренний МКАД, сразу после бесед, на внутренней стороне, средний ряд, ДТП, Московская кольцевая. Потом, поселок Бутово, Варшавское шоссе, правый ряд, 629, ДТП, Симферополька, Боброво, не доезжая пару километров до съезда на ЮВХ по направлению в Москву, правый ряд, ДТП. Ну, как бы... Я все понимаю, граждане, но здесь уже я даже не понимаю, кого вы винить собираетесь в том, что вот это вот с такой интенсивностью сейчас стояние начнется. Потому что ведь все же это же через 15-20 минут в дикие заторы превратится. Я согласен абсолютно, что время опилюливания давным-давно наступило. Но ведь лучше позже, чем никогда, правильно? Поэтому опилюлимся прямо сейчас. Я не знаю, почему трансляция в телеге отваливается, извините. Я поправляю. Вы пишите, когда она отваливается, а я тут же буду поправлять. Но в данный момент, вот в данный конкретный момент, она, трансляция в телеге, есть! Радио говорит МСК, заходите, смотрите радио. Радио говорит МСК. Ты скорее Таун, вовсе и не американец никакой. Он наш человек. Наш. И нашим всегда будет. Мигрант из Корея Таун, вам добрый вечер. Здесь капитан Очевидность думает, что когда мы что-то говорим об американцах, то американцам будет обидно. А он-то при чем здесь, мигрант? Наш человек. Наш. Вы что? Зачем вы обижаете его? Он лучше нашего всю правду знает об американцах. Нормально, по-моему, нормально.
Моторы.
Да, про Одессу, про женщину, это, ну, уже знаем, разлетелось все, уже и показывали ее, и все, сейчас ей до 3 лет ей грозит, она триколор российский вывешивала, там, прям в Одессе, и потом допросы ее опубликовали, все это. Да-да-да, ну, конечно видел. Так, перегрузил, трансляция перестала отваливаться. Это Денис про трансляцию. Да, она у нас, она даже у меня, она отваливается периодически. Но еще раз, пишите по трансляции, если где-то что-то, какие-то проблемы. Вы в бот-мессенджер сразу, ладно, говорит МСК-бот. Вот я оперативно вижу все ваши сообщения. Вот, и моментально буду поправлять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, рассвите по движению.
Давайте, что? Что?
Да, вы слушайте, после одного... отгулы 2 выходных, сегодня первый день на работу вышел. И ленинградка почему-то пустая. Я тихо, спокойно доехал до Химок, нигде даже ни на одном светофоре.
Это значит, где-то что-то случилось, наверное.
Это может быть, но вы знаете, вот просто едешь, никого. Свернул спокойно на МКАД. Я даже не понимаю, что случилось. Вот, но welcome, если кому-то из Зеленограда надо, то на Ленинградку. Без проблем, то есть вообще пустая,
ладно.
Реально.
Ладно, хорошо, ну, сейчас я, ну я до 8 не могу, у меня работа, но потом обязательно. Ладно, спасибо, спасибо. Вот это самое. Да, а нет, не поеду, нет, извините, я сегодня вспомнил, господи, вспомнил. Надо сдавать автомобиль. Не хочу. Да, сюда писать, сюда, Ирина спрашивает, сюда писать. Сюда, Ирин, вы пишете в правильное место. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, пишите, все правильно. Вы, как устроено? У вас в вашем окне диалога вы видите только то, что пишете вы. А у меня приходит все специальный раздел нашего сайта. Вот, где вообще все. Там даже смски. Ой, что-то я не то двигаю. У нас там даже смски есть. Вот. Даже какие-то смс приходят. Народ сошел с ума. Вот в 3 часа 38 минут пришло. Или это... Нет, это в 6:38. И что-то... Надо, Федя, надо. Это про Америку. А, это вот, видите, наш слушатель 26-й. Извините, я, видите, вот сейчас зашел разговор об смс-ках. Я зашел, увидел, наконец, ваши смс-ки. Видите, пишут смс даже. 925-88-88-94-8. Если вдруг вы решите написать смс. Москва, Пятницкая, 25, индекс, не помню. Если письмо захотите написать, тогда давайте. Щукин и все, это еще один телеграм. Это уже заходите ко мне, буду очень рад, если что. Да я вспомнил. Да вспомнил я, что нужно префейс отдавать. Сейчас поеду в пресс-парк возвращать префейс. И все время как с хорошим другом, с которым, вот бывает так, соскучишься по беседе интеллектуальной вечерком, так вот, чтобы до глубокой ночи посидеть, пообсуждать все эти вопросы. А потом нужно расставаться, все, он же уезжает, это самое, к себе куда-нибудь там, в другую страну, потому что прячется от войны и все такое. И как-то так вот такое ощущение, зачем же ты, дружище? Так я при фейсу буду сегодня говорить, зачем же ты, дружище? Значит, ну что тебе не живется у меня? Ну хорошо же у нас все с тобой было. Зачем возвращаешься? Классный автомобиль. Я прямо доволен при фейсом. И хочу, извините, ну у нас же, как называется эта программа, вы помните вообще? У нас автомобильная вообще программа. Так что это необычно, что мы здесь можем рассуждать об американских президентах. Вот это необычно. А внезапные, спонтанные разговоры об автомобилях, это вообще-то так должно быть в этой программе. Ведь это же моторы. Так вот, я бы сказал так, что в сегменте седанов, который заметно поредел после того, как сбежали все мировые, вот, заметно поредел, ну, то есть он практически опустел. И это хорошее время было для отечественного автопрома, если бы отечественный автопром сумел заранее локализовать все важное у себя здесь и в связи с бегством Рено и в целом альянса Nissan Рено не попал бы в ситуацию, когда нет вообще ни комплектующих, вообще ничего. Вот, это было бы классное время, потому что, ну, вообразите, ты остался единственным производителем седанов и такой штампуешь Весты, как этот денежный дождь такой обрушился на АвтоВАЗ. Но не получилось воспользоваться. Теперь седанов сегмент возвращается, насыщается, наполняется разного класса седанов. И если в седанах, скажем так, B плюс, ну, с натяжкой C, ну, вообще B плюс, более-менее понятно было, там какое-то время назад уже стали появляться такие бюджетные вещи, типа Alcvin или U5, вот этот, как он, не помню, что называется, или S5, Amoda, или как он называется, ну, честно, вот как-то не очень пока знаком с ними, то вот в этом сегменте, сегменте, который CD сегмент, даже, ну, в сторону D уже, здесь не очень много было. И классно, что и он тоже, ну, тоже насыщается. Bestune, вот этот, который B70. Потом очень любит его в такси, много-много его. Потом Москвич, шестой, Джак, его технический донор. Потом у Чингана сразу два, Юниви и Ламор, тоже в этом, примерно в этом сегменте. Ну и, наконец, Preface появился. Ну, конечно, Ariza 8, это как бы само собой разумеется. Не знаю, там, какая степень сейчас гражданского использования этого автомобиля. Я гражданских их вижу не очень много. В основном вижу в такси тоже. И вот Preface. Так вот, из всего из этого я аккуратно ставлю Preface лично в своем рейтинге седанов прямо на первое место. По сочетанию всего. Там ездовых характеристик, подвесочки, руления, интерьера, материалов, технологий, исполнения, качество исполнения, ощущение вот, неслучайности. 200 автомобилей, которые, вот, ты думаешь, что вот компания, как будто бы выпускающая эту модель, она как будто случайно стала заниматься автомобилями. Как будто бы вот что-то другое хотела делать. Но вот так вот думает: о, елки, сейчас все тачки стали делать, и я что-то тоже начну делать. Но как бы случайно. Здесь нет ощущения случайности. Все очень-очень качественно. Так, кто там хвастался движением? Съехал, выехал из Шереметьево один и приуныли тут же. Не надо забывать, что, возможно, это была ловушка. Дивонадав. Все это заявление про едущую ленинградку. Гендальф, а если это ловушка? Радагаст, помните, кричал о Гендальфе? Определенно, это ловушка, говорил он. Вот, так что это ловушка могла быть. Приглашение выехать на ленинградку, чтобы вы тут как раз все и остановились. Да, но это, знаете как, это до Молжаниновского. Традиционно там у Молжаниновского что это... А, да это пешеходный переход, где большой Молжаниновский пруд и населенный пункт, который называется Ленинградский 1, первый Ленинградский, вот этот квартал. Отсюда, вероятно, люди пешим ходом куда-то пытаются дойти, куда-то. Вот не знаю куда. Ну, куда-то. Ну, уж во всяком случае, они переходят Ленинградку. Может быть, это акция такая. Может, им денег платят кто-то, чтобы они переходили ее туда-сюда. И вот это все. Да, поэтому вы стоите до этого светофора. А потом дальше снова поедете. Как можно было бы сделать? Можно было бы из Шереметьево выезжать по М-11 до Международного шоссе доехать, потом по Международному выскочить на Ленинградку, и уже вы бы миновали вот эту пробку и вот это все. Но пока еще Москва не проснулась. Так что один балл, едем. Это кто? Это Денис сообщает. Да. Никто никогда не запомнит, секундочку, этих китайских смешных названий. Ведра быстро забудут, как только с ним... Да-да-да-да-да, Виталий, вы очень уютная, у вас простая позиция, вы в ней пребываете. Я уважаю этот простой мир с простыми позициями, с простыми взглядами. Продолжайте в этом пребывать, это очень продуктивно. В какой-то момент я понял, что что-то доказывать, вот, ну вот вам, плоскоземельцы, простите меня, но для меня все люди антинаучных взглядов и антиобъективисты, то есть люди, которые однажды что-то выяснили о мире, однажды, 10 лет, 15 лет, 20 лет назад, и все, и больше решили так, ага, так вот оно как, окей, Все. И у вас, вероятно, может быть, у вас бобинный магнитофон до сих пор стоит, вы на бобинах слушаете музыку. Дома стоит у вас, конечно, дисковый проводной телефон. Все. Ну, то есть, ну правда же? То есть, мне не очень понятно, как вы можете пользоваться смартфоном, допуская технический прогресс и развитие технологий в телекоммуникационных там устройствах, еще где-то. Вот. И при этом однажды лет 15 назад, там, 20, увидев по-настоящему не очень качественный автомобиль из Китая, компании которой бог его знает, вот, он сказал, ага, ну понятно все, все понятно. И вот это вот все понятно преследует этого человека всю жизнь. Да плевать, что у вас, он пишет мне, вот, Виталий, у меня Audi просто. Ну и что? У меня тоже Audi в семье была до недавнего времени. Сейчас Mazda. И что? Это вообще ничего не означает. Я сейчас говорю не о том, какой у кого автомобиль. Я говорю об объективном взгляде на вещи. Объективный взгляд на вещи. Однажды наш чиновник сказал, вот так вот, посмотрев на выскочку какого-то, который PayPal'ом занимался, там еще чем-то какие-то, что-то батареи какие-то электрические делал, что-то фигней какой-то занимается, и вдруг заимел космические амбиции. И однажды у нас чиновник, который возглавлял российский космос, сказал, ага, ну понятно все, давай, удачи. Будешь с батута запускать свои ракетки в космос. Понятно. Однажды. У него все было. Наследие советского космоса, РД-180. Все у него было. Понимаете, в чем дело? Вот. И он так сказал, ага. И теперь вот этот выскочка, про которого, ну, все понятно было сказано. Теперь этот выскочка главный доставщик космонавтов на орбиту. Ну, просто на секунду. И главный перевозчик космических грузов, в принципе, на планете. Потому что суммарно все то, что запускает и выводит на орбиту SpaceX, не только Starlink, нет, вообще, в принципе, грузоперевозки космические. Суммарно все на планете не перевозят столько, сколько на Фелконах доставляет на орбиту SpaceX Маска. Все, то есть, понимаете, в чем дело? А этот чиновник... Вероятно, наверное, если бы его спросить сейчас, он бы также продолжал бы говорить, да, он выскочка, ничего у него не получится. Ну, окей, окей. Ну, просто есть объективная реальность и развитие. Объективная реальность и развитие, объективная есть. А есть вот такая... Вот, поэтому, пожалуйста, вам уютно в этой позиции? Абсолютно вас понимаю. Это очень, очень, очень хорошо. Черно-белое, так это прям классно. Жаль, что Ленинградку не расширяют, как в свое время Киевское шоссе. Поток машин большой, а дорога узкая. Это не дорога узкая, это жаба большая внутри. Большая жаба. Дорога узкая, у вас есть широкая дорога рядом. Вон, выезжайте на Ленинградку. Плати и едь. А что ты? Плати и едь. Все. У Киевки нет дублера платного. Вот, поэтому Киевку вот такую сделал. А у Ленинградки есть. Так что Киевка... Куда ведет? Напомните мне, куда Киевка нас ведет. Да, мы не планировали, да и не планируем транзитного сообщения такого, вот это самое. Вот. А что касается Санкт-Петербурга, то направление стратегическое для нас, безусловно. Со времен еще нашего царя-реформатора стратегическое. Поэтому эта дорога, конечно, входит в ось стратегического назначения транспортных магистралей Санкт-Петербург. Поэтому появилась платная альтернатива. Скоростная, платная. А если есть скоростная, платная альтернатива, простите меня, пожалуйста, но это не совсем правильно теперь требовать, чтобы... А сделайте нам еще настолько же роскошную дорогу, как у вас рядом платная, только чтобы она была такая же широкая, офигенная, но только бесплатная. Ну, в чем смысл тогда? Извините. Нет, это не очень. Так, значит... Серьезно ли я верю, что если бы не было санкций, нас бы произошло засилие китайского автопрома за пару... Опять, Виталий, вы со мной не спорьте. Я же сказал, что я очень уважаю вашу позицию, Виталий. И очень понимаю вас, она очень уютная, классно. Только ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему сейчас Европа принимает заградительные пошлины против китайского автопрома? По какой причине? Заградительные пока 45-50%, а американцы приняли 100% заградительные пошлины. В какой связи? против китайских электромобилей, в частности. Это связано с чем? Это связано с тем, что китайские ведра нафиг никому не нужны, они абсолютно неконкурентны и не представляют никакого интереса и уж тем более никакой угрозы автомобильной промышленности? Или это связано с тем, что если человеку показать китайский автомобиль, ну, в смысле, они уже заняли свою нишу, в Европе в частности, уже заняли. И в связи с тем, что они стали выдавливать игроков традиционных для европейского рынка, те же самые Audi. Те же самые ваши Audi, которые предлагаются по 80-100 тысяч евро за автомобиль. В это время предлагаются альтернативы от Geely, читай, от Volvo, ну, те же Zikry какие-нибудь. Xiaomi, абсолютный аналог Porsche Taycan, абсолютный. Но только за деньги, вы сами знаете, вероятно, какие. То есть по цене маленького электрического Фиатика или Volkswagen маленького электрического предлагается абсолютный аналог Porsche Taycan с теми же характеристиками и с теми же технологиями. Вот здесь не надо, пожалуйста, рассказывать мне про какие-то там, это самое, они из говна и палок сделаны, потому что, когда мы говорим об электрическом автомобиле, то ваш электрический автомобиль, не ваш лично, у вас там бензиновый хлам, какой-нибудь вот ездит сейчас на ID6 или ID4 Volkswagen, кто-нибудь по Москве, на Volkswagen. Так у него вся архитектура китайская электрическая, и сделан он в Китае тоже этот автомобиль. Потому что поступательно европейский бизнес, и мировой в частности, в рамках глобального разделения труда передоверял низкому, дешевому, с дешевой рабочей силой, посредственному китайскому рынку делать всякую фигню, а именно двигатели, батареи, инфраструктуру электрическую, там еще что-то, станки, производственные линии, все, туда надо было скидывать, там оно дешевле было делать, дешевле. Это такая кузница всякой всячины. Так вот, эта всякая всячина превратилась в то, что сейчас все поставляется, уж точно, во всяком случае, что касается электрической архитектуры, для большинства компаний, в том числе европейских, поставляется китайцами. И поэтому в этом Volkswagen и вашем e-tron'е китайского дофига ли он инфраструктурно, вот электрическое, там внутри. Поэтому, да и по большому счету технически там же не надо ни коробок делать, ну вообще ничего. Поэтому, когда мы говорим о Xiaomi SU7 и Porsche Taycan, примерно, мы говорим примерно об одних и тех же технологиях. Примерно об одних и тех же технологиях. Больше того, в Taycan'е много китайского. Вот есть ли что-то китайское в Xiaomi, ой, немецкое, не знаю. Но в немецком много китайского, во всяком случае в электрическом немецком. И сколько стоит Taycan, напомните мне, даже в Германии? Тайканчик Porsche электрический, сколько он стоит? А Xiaomi стоит 30 с копейками тысяч. Что-то такое. Вот. И на этом фоне, как я уже задал вам вопрос, он пока остался без ответа. Почему рынки свои закрывают европейские страны, Евросоюз и американцы, заградительно ставя стену, начиная экономическую войну с Китаем из-за электромобилей? По какой причине? Потому что это хлам никому не нужный, или потому что европейский производитель предпочитает китайские автомобили, что сильно-сильно больно бьет по местным производителям? Не знаю, не знаю. А вам как кажется?
Моторы.
Так, здесь сейчас должны были... Это самое, извините, сейчас я не то сделал. Сейчас, подождите секундочку, я надо вот так вот сделать такую штучку. Да, давайте еще раз. А вам как кажется?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, на экватор недели, 9 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Прохладно, прохладно. Идут сообщения из разных уголков города и области, страны и мира о том, что прохладно сегодня на улице. Это правда. Сейчас 8 и теплее не будет. Это странно довольно. Солнце все еще вроде бы как бы старается для нас. Но настолько плотная облачная завеса, что не справляется солнце. И как-то вот, видите, терморегуляция так вот хитро осенью устроена, что вот ровненько так, вот рано утром и потом весь день вот так вот тоже плюс 8 будет. А ощущается сейчас как плюс 5, возможно, просто в ощущениях чуть потеплее станет. А так вот фактическая она будет на уровне 8, ой, не получилось, 8 градусов. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Да, Ром, доброе утро.
Доброе.
Ну вот к разговору о том, что Китай, Европа...
Нет, ну ладно, кажется, сделайте радио, пожалуйста, тише. Потише чуть-чуть радио, да. Сделайте немножко.
Спасибо. Мне кажется, тут все еще в подсознании зарыто, да? То есть, когда у тебя было много-много лет, угу. И это отобрали, да? Угу. Вопрос в Китае заключается в том, проблема, мне кажется, с запчастями. Им невыгодно это делать, потому что выгоднее сделать новую машину. А у нас люди любят ездить долго. Вот вопрос вот в этом заключается.
Я
вот
Я не знаю, а почему невыгодно, почему невыгодно делать? Это вопрос логистический, это не вопрос, невыгодно или выгодно.
Нашим логистам, вот я просто как бы работаю, да, вот я вот сейчас возвращаюсь в контейнерную терминалу, где там, наверное, сейчас 5000 контейнеров, в которых приехали китайские машины, да, им гораздо выгоднее пригнать сюда новый автомобиль, нежели пригнать сюда контейнер с частями.
Понятно. Но именно поэтому, спасибо вам большое, именно поэтому вот сейчас тут стон несется по России. Утильсборы, пошлины, споры, пошлины. Именно поэтому мы и собираемся совершить тот кандибобер, который был совершен китайскими компаниями, приглашая всех сюда. Вы здесь делаете. Вы делаете здесь, я не помню. Напомните мне, пожалуйста, у хавейловцев есть проблемы с запчастями? У танковцев, грейтволовцев в целом есть проблемы с запчастями? Мне кажется, нет. Почему? Да здесь делаются тачки. Просто здесь делаются по полному циклу. А если у тебя тачка здесь делается, так она ну, из всех запчастей, она здесь делается. И все. Приходите, делайте. Открывайте заводы. Ну, боитесь что-то? Ну, переназывайте. Во, New Star. Теперь вместо жили. Все, и собирайте здесь, пожалуйста, продавайте. Все. Делайте, откройте завод, все, производите. Ну, не хотите, ну, в Белоруссии откройте. Мы не против, союзное государство, экономическая зона одна. Нормально, делайте. Все, не будет проблем с запчастями. Все. А проблем с запчастями у Audi нет сейчас? А раньше не было? Ну, тоже рассказывайте. Я вас умоляю, я с дилерами постоянно общался, ну, там, по пресс-парковым вопросам и в целом, и постоянно у них на заднем дворе стоят тачки побитые, которые месяцами ждут ремонта. Точнее, не ремонта они ждут, они ждут комплектующих, которые придут, чтобы их ремонтировать. И вообще, я уже предлагаю, послушайте, сколько лет вы будете, мы будем слюной плеваться, нормальные автомобили китайские, а вы такие, нет, ведра, китайские ведра, я такой, нет, нормальные, они классные. Сколько еще? 10 лет пройдет. Уже весь мир уже будет ездить на китайцах, уже все... А здесь будут сидеть люди, которые будут говорить, нет, они ведра делают, вообще ездить невозможно, гниют сразу. Господи, да успокойтесь вы уже, но не покупайте. Ну, чего в самом деле, я не понимаю. Ну, не нравится, ну, не берите. Привозите Audi себе, там, что вы в самом деле, как эти самые. Понимаете, в чем дело? Вы проявляете себя таким образом, споре, включаясь в споры. Вот езжу на Audi, но буду доказывать всем, что Китай говно. Это вы латентный любитель китайских автомобилей в таком случае. А иначе с какой стати вы так, ну, так яростно доказываете, что они плохие? Ну чего? Ну вот, ну, к примеру, ну, я сейчас про сельдерей вообще не буду ничего говорить. Серьезно. Да вы хоть... Что-то танцуйте в костюме ростовом сельдерея вокруг меня, я слова о нем не скажу. Почему? Да плевать, он не входит в мой рацион и вообще в круг моих интересов. Да плевать мне на сельдерей. И что, я стану доказывать кому-то, что сельдерей отвратительного... Ну, я знаю, мне не нравится, и все. Чего я буду доказывать кому-то что-то? А вы доказываете, отстаиваете свою позицию. Ну, скажи! Ты же бегаете по улице, хватаете людей за грудки, требуя, чтобы они сказали, что Китай говно делает. Ну, скажи! Скажи-ка, дядя, ведь недаром же мы Audi покупали и Mercedes, а Китай же говно делает. Ну, признай это. Ну, ладно, считайте так, пожалуйста. Кто-то мне пишет, что осталось им еще коробки и двигатели делать. Как бы это сказать? Все зависит от сегмента. Зависит от сегмента, впрочем, как и с любым другим автопромом. Ну, согласитесь, что и в европейском автопроме, когда вы берете бюджетный автомобиль, ну, какую-нибудь дачу, дача Логан или дача Сандера. Не Рено никакое, нет, потому что Рено — это другие автомобили. Мы все зря называли все это Рено, мы были в плену у иллюзии. Никакое это не Рено. Так вот, когда вы дачу берете, вы же тоже понимаете, что там роботы какие-то странные бывали, там, и моторчики полуторалитровые тоже встречались, правильно? Там и все трехцилиндровые. И вот это все. И как-то нормально это было для вас. Магия бренда, правда же? Ну, мы же, ну, это же Рено, ну, это же не европеец, все такое. Вот, такой, я вам скажу, такой сегмент. Ну, вы покупаете такого сегмента автомобиля, получаете полуторалитровый двигатель, хотя я не понимаю, в чем проблема полуторалитрового двигателя. Вообще не понимаю. При том, что десятилетиями покупали 1,4 моторы, который меньше, чем 1,5 литра. Вы вообще в курсе, что 1,5 это больше, чем 1,4? Может, вы не в курсе? Так я вам, ну, я вам сообщу, что 1,5 это мотор больше по объему, чем 1,4. При этом вы десятками и сотнями тысяч покупали ваговские всевозможные автомобили. И ваг, и не ваг, но все они ваговские. С мотором 1,4 турбо. И не жужжали при этом. И были абсолютно довольны. И покупали разные модели. И маленькие, и средние, и кроссоверы. И все у вас было хорошо. Вот здесь появились полуторалитровые, и все вдруг стали: о, полуторалитровые. Как будто здесь все ковбои из Техаса и вы ниже V6 никогда в своей жизни не опускались. Вообще никогда не сходили. V6 для вас уж это уже консервная банка была. Потому что нормальный мотор, ну, как минимум от V8 начинается. Минимум. Но вообще-то у меня V12 всегда. Вообще-то. Но V8 мой минимум, а V6 это вообще. Вот так вы себя ведете. Это очень странная позиция. Серьезно вам скажу. Это во-первых. А во-вторых, вы меня простите, я сейчас опять сделаю больно любителям европейского автопрома. Но давным-давно очень многие автомобили оборудуются, и китайские автомобили, вполне себе, в том числе немецкими и европейскими узлами и агрегатами. Не купленными, а производимыми там, на китайских предприятиях. Ваговские движки двухлитровые. Ну, байк. Возьмите байк. Вот. У него коробка ZF, BG40, который внедорожник рамный. Коробка ZF. Восьмиступенчатая. Мотор ваговский двухлитровый. Не, все байковское. Все произведено. Байк, все. Лицензия. И много-много лет они делают ваговские моторы и ставят свои автомобили. Поэтому, когда вы говорите, вот осталось еще качество, я не знаю, а что еще с качеством сделать? Вот. И не знаю. Все дело в том, что в этом мире, в просто устроенном мире некоторых из нас, очень простом мире, все настолько просто, что не допускает мысли о глобализации. Вот вы не допускаете этой мысли. А давным-давно нет никаких европейских брендов, американских брендов. Ну, в смысле, они есть, конечно, но, к примеру, вот вы сейчас покупаете японский автомобиль. Вы покупаете японские бренды. Сейчас привезли массу Mazda. Mazda. Ты смотришь, Mazda. Хиросима, все это. Mazda. Зум-зум, вот это все. С китайского предприятия Чинган. Мазды китайские. А Хонду, когда вы идете покупать, CR-V, или, может быть, ZR-V, или, может быть, даже Аккорд вы хотите свеженький, или Цивик свеженький приобрести, вы покупаете китайскую Хонду. Нет, это Хонда. Она собрана на заводе Хонда, но китайский. Или вы думаете, что из Германии автовозами, контейнерами, самолетами везут немецкие автомобили в Китай, чтобы там продавать, потому что Китай один из главных рынков вообще для всех производителей мировых. Они, думаете, везут из Баварии, из Мюнхена, BMW? Нет, они производят в Китае. Мерседесы в Китае производят. Все производится там. Ровно так же оттуда, из Китая, едут потом по миру продаваться. И вообще нет никаких проблем с этим. И поэтому совершенно неудивительно и не странно, что у китайских брендов... И нет ни одного отдельного предприятия, европейского бренда, который бы был сам, вот работал. Мы сами построили свой завод в Китае, BMW, и делаем BMW. Нет, это всегда совместное предприятие. с большим контролирующим процентом участия китайской стороны, лицензионными этими соглашениями, обменами, всеми технологиями. Ну и, соответственно, если на каком-то предприятии какой-то европейский бренд собирает какие-то свои европейские автомобили, совершенно неудивительно, что на этом же предприятии какой-то китайский бренд собирает свои китайские автомобили вдруг до степени смешения с похожими узлами и агрегатами в своих китайских автомобилях. Ну вот, а Владимир Свиридов Камри брал китайскую. Конечно, конечно, Камри китайскую, Хайлендер, пожалуйста. Всегда, завсегда, пожалуйста. Но в уютном мире, простом и понятном мире, все очень просто и понятно. Есть японские, есть японские бренды, есть европейские бренды и китайское говно. Все. Вот это такой простой, уютный мир. И, в конце концов, кто я такой, чтобы лишать вас этой простоты и уюта? Не, продолжайте, продолжайте. Но, пожалуйста, можно не нападать на нас, на людей, которые... хотят просто трезво оценивать обстоятельства, обстановку через эмпирический опыт. Эмпирический, то есть просто брать руками, трогать, пробовать и давать свою оценку сейчас и сегодня вещам. Не опираться на десятилетние воспоминания свои, а вот сейчас попробовать и потрогать. Вот я сейчас потрогал Preface Geely, абсолютно доволен. Абсолютно. По уровню, если бы вы мне сказали, сопоставь с чем-нибудь, что было такое же, я бы сказал, что... А с чем были? Ну, такой крепыш уровня Октавии плюс. Октавия плюс. Средний между Октавией и Супербом. Примерно так. Ну, просто абсолютно нормальный, абсолютно интересный, эмоциональный... Но вам не понравится, потому что нет крутилочек, кнопочек, все, автомобиль. Все у него прямо на месте. Я даже несколько расстроен, что сегодня мы с ним попрощаемся. Но рад, что была возможность. Я познакомился и свое впечатление о линейке седанов от Geely я строю, не основываясь на своих воспоминаниях, а на том, что сейчас, сегодня происходит. Что сегодня из себя представляют эти автомобили. Да, это пилюля, извините, я что-то вот это вот. Предложение, я пожалуй, что и возьму его по краш-тесту. Давненько у нас не было краш-теста. Давненько не брали мы в руки шашек. Кстати говоря, когда вы спрашивали по Ситирею, помните, у Geely появился новый между Атласом и Кулреем. Ситирей. Вот уже планируем его на конец октября месяца. Уже тест планируем, да. Вечер добрый, мигрант из Кореатаун. Вы там как, в безопасности? На своем западном побережье. Привет отправляется в Калифорнийск, в деревню Лос-Анджелес, нашему человеку, который держит нашу оборону там, в нашем регионе, исконно калифорнийском. Доброе утро, Тимур Джураев. Приветствую, Дмитрий Донцов, Слава Сударикова, здесь Севлад, АМС. Михаил Алекс, здесь 18, Алексей 207, доброе утро, Иван Зуев. Че-то Иван Зуев сообщает, что товар, произведенный в Германии, лучше, чем в Китае. Да, Иван Зуев, я знаю, мне уже написали. Решено, берем, я имею в виду этот, берем для краш-теста эту парочку, я придумал ее, ну вы придумали, ладно, не я, вы придумали, классная пара. Осталось подобрать фоточки. Префейсу бы, лифтбэк бы. Лифтбэк бы, всем бы, седаном бы. Вот вообще бы нам бы эти самые седаны взять и переделать все в лифтбэке, правда же? Вот это было бы дело. Потому что зачем вот это штамповать? Ну, очевидно же, что при сопоставимом форм-факторе, ну, даже если нравятся вам седаны, как они выглядят, как они едут. Окей, мы вообще не против, хорошо. Но очевидно же, что значительно, при прочих равных, значительно функциональная, практическая сторона, эксплуатационная лифтбека куда выше и привлекательнее, чем у седана. Другое дело, что то, за что, в частности, одна из тех вещей, за что мы любим седаны, это их управляемость. Контроль, ощущение от руления. Это, может быть, даже вы не задумываетесь об этом. Это, ну, это как я не знаю, как удобная обувь. Ты обычно, когда ее эксплуатируешь, ты же не думаешь каждый раз. Идешь такой, вообще, как она... Ой, как вот сейчас я... Это самое, прям вообще классно. Нет, ты просто не замечаешь этого. Ты просто не замечаешь, и это одна из самых главных характеристик ее. А то же самое автомобиль. Ты просто не замечаешь... насколько точно он все делает для тебя. Ты никогда с ним не споришь, он никогда с тобой не спорит. У вас прямо вот все очень хорошо с точки зрения коммуникации. И это седаны в этом смысле молодцы. В частности, за счет, в том числе, и жесткости кузова, конечно. А от лифтбека такого уже не добьешься. По конструкционным просто особенностям и причинам. Но ладно. Мне нужно, чтобы вы сейчас что-то говорили, а я в это время выбирал фотографии. Потому что если уж краш-тест устраивать, так для краш-теста нужны будут фотки. Но это потом. Как-то я не знаю, сделаю. Значит, ребята, драматично меняется дорожная обстановка. Драматично в Москве. И это очередной день, просто обычный день в Москве. Балашиха черная вообще. Из Балашихи на Щелчок уезжать не имеет никакого смысла, потому что Щелчок ровно такой же черный. На пересечении Щелковского шоссе МКАД ДТП, пока не знаю где точно, но такое дело, не буду смотреть. Энтузиастов три очага пробочности уже внутри города. Первый перед Измайловским парком, где кольцевое движение. Второй в конце Измайловского парка при движении в центр перед МСД. Третий перед метро Авиамоторная. То есть, ну так, тяжело. Потом на пересечении Нахимовского, Коломенский, он же Нахимовский проспект, и Варшавки по направлению в область, правда. Вот здесь довольно скоростное место. И, вероятно, может быть лужа, аквапланирование. Средний ряд, правый ряд ДТП. Кого-то разметало. Но это по направлению в область. Внутренний МКАД от Липецкой до Варшавки, до Ясенева даже, прям совсем мертвый. Два ДТП на Каширском шоссе, буквально там за 2 километра до Москвы. Два ДТП. Поэтому там тяжело. Вообще тяжело везде. Так скажу вам. Везде тяжело. Новая Рига просто вот очень тяжело. Внешний МКАД от Ленинградки до Волоколамки, там ремонт тоже тяжело. Ленинградка тяжело, бесплатно. Мытищи. Отдельно взятый филиал ада какой-то вот здесь, где Волковское кладбище. Потому что на одном из кругов, там у вас несколько кругов, левый ряд, средний ряд. На одном из кругов дорожно-транспортное происшествие. И поселок мебельной фабрики продолжает достигать дна какого-то абсолютного. Тоже все стоит. Вообще вот это направление северо-восток очень тяжелое. А, смотрите, еще перед Балашихой ДТП на выезде из чего-то такого. Леоновское шоссе, оно выезжает на Балашиху, там тоже. Ну, в общем, город как город, город как город, когда воды много. Вот как только вода появляется, тут же город останавливается. Вода появляется, город останавливается. Вода уходит, город едет. Вода приходит, город стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
Вы знаете, по поводу хэтчбека и седана.
Да.
У меня были такие.
Лифтбека, окей.
Лифтбека, да. Вот, и вы знаете, как-то раньше не обращал на это внимания, а потом у меня товарищ, ну, со мной ездил, тоже покупал одну машину, вторую, и он выбрал две машины, седан как раз и такую. Угу. Я говорю, а в чем разница-то? Как бы, он говорит, смотри. Я, говорит, заметил, что когда зимой особенно, вот, седан, ты вышел, закрыл дверь, в багажник залез, ковыряешься, и жена не жалуется, что в салон заходит.
Ну да, вот. А так открыл багажник, вот, и все, и у тебя, да, весь салон вымораживается.
Да, совершенно верно.
Есть вот, такое вот дело. Вот, да. Тоже особенность, конечно, тоже. То есть за все нужно, проще говоря, за все нужно платить. Чем-то, то есть, не так. У всего есть своя цена. Вот, наконец сформулировал. У всего есть своя цена. Так, я продолжаю нам разыскивать фотографические картиночки. Сейчас фотографические картиночки. Все, по-моему, нахожу постепенно уже какие-то. Ну, ладно. Нет, не везде тяжело, пишет 298-й. Но с точки зрения движения. Нет, не везде. Но я подсказывать не буду. А какой? Да, значит, Алексей Никуличев, доброе утро, приветствую вас. Подключился к нам сюда, бот-мессенджер. МСД, не все так плохо, вероятно. Обсуждали уже ролик, где система подрулинга китайского седана совершила маневр, в результате которого автомобиль прошил насквозь строительными балками, и человек чуть не лишился головы. Кирилл Михайлович, нифига себе, у вас медленный интернет. Ролику этому уже недели две, наверное. Вот, и самое. Здесь вообще дело не в китайском седане. Система подруливания любого автомобиля сделала бы то же самое. Потому что система удержания в полосе работает, определяя перед собой автомобили, а не птицу, к примеру. То есть система удержания в полосе не будет объезжать птицу, маневрировать или оттормаживаться. Что я имею в виду? Я имею в виду, что сечение по площади, сечение вот этой фигни строительной балки, оно какое? Ну вот, торец ее по площади какой? Примерно сопоставим с площадью птицы летящей. Потому что электроника не видит такие препятствия, она не заточена под это. Она, их нужно обучать, различать силуэт пешехода, силуэт велосипедиста. Автомобиль видит, да. Но строительную балку электроника никакого автомобиля не увидит. Это мог быть Mercedes, Audi, Porsche, все что угодно. Ну, так случилось просто, что китайских тачек так много, что если происходит какое-то происшествие, оно происходит с китайским автомобилем. Окей. Ну, как у нас самокатчиков стало так много, и если что-то с пешеходами происходит, то, вероятнее всего, это происходит с самокатчиком. Это дело не в том, что это китайский был автомобиль. Дело в том, что ассистенты не могут предотвратить все предотвратить опасности и предвидеть их. И именно поэтому они все еще называются ассистентами. Они ассистируют. А главным за рулем остается человек. Поэтому вы не обсуждали, глядя на этот ролик, а где был чувак вообще, куда он смотрел? Он не видел эти балки? Нет, он не контролировал движение. Что он, в общем-то, должен делать. Потому что ассистент — это ассистент. К примеру, я оставил вмятину на багажнике Роллс-Ройса. Фантом. Черного, в Монте-Карло, когда взял автомобиль и повез жене показывать город, в котором уже более-менее так, ориентировался. Сначала Ницца, а потом в Монте-Карло мы поехали. И на подземном паркинге большого какого-то универмага местного вот, парковался автомобилем к стене. А там на высоте багажника шел... такой этот короб, ну, труба такая огромная, воздушная, по которой воздух в системе кондиционирования ходит. И она была на высоте крышки багажника, и ни система автоматического торможения, которой оборудован автомобиль, ни парктроники, ни камера заднего вида не увидела этого короба. Просто потому, что физическая ориентация его была выше. Но он приходился прямо в крышку багажника, но выше всех этих систем, и все. И я в камеру смотрю, у меня еще 1.5 метра до стены. Нормально, я сдаю, спокойненько. А он на высоте висит. И такой, вот и прямо в шовчик такой, вот я прям такой, в складочку жестяную багажничка. Он так и уперся, оставив аккуратненькую вмятинку такую на багажнике. Вот. Так что это означает, что системы Роллс-Ройса не хороши, несовершенны? Да, в широком смысле слова они несовершенны. Как любая технология не может быть на 100% совершенна. И еще раз вас прошу. Перестаньте, пожалуйста. Ну, все. Давайте так, я вам скажу, вас отпустило. Китайские автомобили говно. Они разваливаются, гниют, еще не съезжая с конвейера. Их ассистенты не работают. И эти автомобили призваны, чтобы наносить непоправимые эмоциональные травмы их владельцам. Они дорогие, без запчастей и вообще полный отстой. Все. Вы услышали все, что вы хотели услышать? Можно идти дальше? Можно, чтобы уже вас отпустило? Что вы все время пытаетесь схватить меня за полы пиджака, которого я не ношу к тому же, трясти и требовать от меня, и плакаться, и ругать какие-то... Хорошо, все, все, успокойтесь. Продолжайте пользоваться своими 12-летними лансерами и 10-летними логанами. Я вообще не против. Ну, можно мы просто уже чуть дальше пойдем?
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую, очень-очень-очень хорошо, что все мы здесь. Среда, экватор недели, 9 октября, краш-тест, добавляю. Секундочку, осталось только голосование зарядить. Префейс, окейс, и, значит, это что? Посад, все, тут вообще просто, как вообще, как два пальца. Абасфальт. Секундочку, краш-тест, режим префейс, с вами просад. Все. Быстро, быстро пишу, поэтому, может, что-то какая ошибка куда вкралась, это вы не обессудьте, пожалуйста. Итак, краш-тест по заявкам трудящихся. Человек выбирает. Вот. Вероятно, потому что пришла... Это еще раз, когда вы сейчас начнете, а вы начнете. Ну, я же вас знаю. Господи, мы вместе уже второй десяток лет с вами. Ну, конечно, я вас знаю. Вы начнете писать. Лучше бы сюда бы нужно было бы, чтобы не это, а вот лучше бы вот этот. Конечно, да-да-да-да-да-да. Лучше, это я знаю. Но это фактически вопрос. Как правило, вот почему у нас краш-тесты не каждый день? Потому что иногда, ну, не бывает заявок, а придумывать я... Я, ну, думаете, что у меня фантазии не хватит? Конечно, хватит. Просто хочется, чтобы краш-тест, уж если мы голосуем, если мы собираемся в одном месте в количестве там, 1,5-2 тысяч человек, отдаем свои голоса, часть души своей. Вот. И хотелось бы, чтобы это было не просто так, спортивного интереса ради, а по поводу. И вот сейчас повод появился, потому что, не знаю, может быть, хотел Passat, а потом услышал что-то о Preface, слушатель, но заказ поступил в краш-тест, серьезно, несколько раз. А давайте Preface сравним с Volkswagen Passat. У меня еще и чисто научный интерес. Действительно... Да, да, спасибо, как два пальца о Passat. Вот вообще элементарно. Научный интерес в том смысле, что посмотреть на технические параметры автомобилей, потому что именно через аналогии мы всегда знакомимся с чем-то новым. Потому что когда ты встречаешь что-то настолько оригинальное в природе, у чего нет аналогов, это сложно оценить. Ну а как? То есть должен быть некий эталономер, который, вот, которому ты прикладываешь и думаешь, ага, окей, понятно, что это такое. Что это такое, это понятно. Так вот, как понять, если новый седан, вот Preface, ну, видите, на улице, но приложить бы к чему-нибудь его и понять. Поэтому я буду прикладывать его к B8, к Passat, если вы не против. Passat B8. Не самый свежий ликотес, потому что свежий ликотес вы, я не знаю, как вы, где вы его добудете. Вот, а B8 вы добудете, и причем можете добыть его новым. Вот я, к примеру, ну, как минимум один я нашел по цене почти 5 миллионов. 2 литра, 190 сил, бензин, передний привод, робот-седан. Ничего не напоминает? Нет, технически? Не напоминает. Ладно, тогда я вам скажу так. 2 литра, 200 сил... Передний привод, робот-седан. Ничего не напоминает? Напоминает Passat, но только на 10 сил больше лошадиных. Это Geely Preface. Технические параметры. Роботизированная трансмиссия, двухлитровый двигатель, 200 лошадиных сил. Passat. Роботизированная трансмиссия, 2 литра, 190 лошадиных сил. Вот мне кто-то пишет, что у Passat есть полный привод и дизель. Классно. И что? Мы сейчас сравниваем два одинаковых автомобиля, Игорь. А у Geely есть Zeekr бренд, полностью электрический. Какое это имеет отношение? Ну, берите Passat дизельный. Речь идет о сравнении двух моделей. Двух. У них есть одинаковые версии. Я не понимаю, зачем вы пытаетесь быть нудным, Игорь? Вот с какой целью? У вас утром что-то не случилось, что обычно должно было случаться, и поэтому вы... Ну, немножечко это самое, такая история. Так, Volkswagen Passat, вот мне присылает кто-то здесь 1 910 000, пробег 58 тысяч километров, 21 год. Александр Первый мне присылает. Окей, а какое это отношение имеет к новым автомобилям, Александр? Вот еще один тоже проснулся в настроении, что-то у меня сегодня нет, непроходимость, поэтому я буду душнилой. Какое отношение 21-го года бэушный Passat имеет к новым автомобилям, которые сейчас мы сравниваем в краш-тесте? Два новых автомобиля без пробега. Новые. Александр, доброе утро. Просто люди, вы, конечно, чудесные. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро. Ну, все-таки вот, если есть возможность купить, а главное сейчас содержать, ну, все-таки новый Passat все-таки, ну, выбрал бы.
Новый Passat. Несмотря на то, что это, ну, 5 миллионов это будет стоить.
Ну, 5, ну, если уж пошел.
А почему? Можно спросить, а почему? Вот почему?
Ну, вот хочется, но душа просит.
А, все, я понял. Если душа просит, это абсолютно иррациональное, ну, в смысле... В хорошем смысле слова, иррациональное желание, и это абсолютно нормально, и больше того, это, собственно говоря, и делает из людей, когда мы можем потакать иррациональным своим желанием, а не жить рефлексами абсолютно рациональными. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. На самом деле, я лично проголосовал за Preface, хотя с Volkswagen'ами очень много имел дела, и Passat'ы были... Ну, времена другие настали, скажем так. Mm-hmm. Вот. А касательно цены, которую вам прислал на 21-й год слушатель,
да.
Это типичный заброс для поклевки на мошенников. Если он не в курсе, как это работает, mm-hmm. то пусть полазит в интернете и посмотрит. Это просто прикорм называется. Прикорм. Так что эта цена вообще не актуальна.
Все понял. Нет, я, ну, в смысле, я даже спорить не хочу, потому что у нас, если мы рассматриваем, уважаемые, все, кто сейчас мне будет присылать, да я лучше возьму Тойоту там трехлетнюю, еще что-то. Это немножечко другая история. Другая история. Допустим, я говорю, что вот есть такой-то ресторан. В таком-то ресторане появился офигенский шеф, у которого просто стейки, ну... И вы мне начинаете рассказывать. Да я по цене ресторанного стейка приготовлю на 6 персон ужин с соленьями, выпивкой и всем. Это понятно мне. Но речь в данном случае идет о ресторане, шефе и его стейке. Все. Мы в данном случае говорим о том, что вы собираетесь поужинать в ресторане. Можно достучаться до вас? Мы в данном случае говорим о том, что мы выбираем между новым автомобилем и новым автомобилем. Абсолютно одноклассными автомобилями, совершенными одноклассниками, как по техническим параметрам, как по опциональным параметрам, как по параметрам ассистентов, электронных помощников всего, так и по размерам и классу, и классу и сегменту, окей? Это абсолютно одинаковые одноклассники, одинаковые в том смысле, что они из одного класса. И вот вам, пожалуйста, подтверждение. Больше того, я бы так сказал, что Passat в этом смысле немножечко уступает Prefacesу. И, как говорят в интернетах, и вот почему. Длина Volkswagen Passat, я напомню, мы B8 рассматриваем. С 19-го года рестайлинговый. B8 рестайлинг. С 19-го года выпускается, и можно еще новые брать до наших дней. Значит, длина Volkswagen Passat в кузове седан. 4,77. 4 метра 77 сантиметров. Длина Geely Preface. 4,82. Я бы сказал, что на 5 сантиметров длиннее Preface. Но длина это такое дело. Можно с весами ее достигать передними. А тележка-то маленькая, а салончик-то тесненький. Такое бывает тоже в автомобильном мире. Поэтому мы должны посмотреть на колесную базу. Колесная база. Volkswagen Passat. 2 метра 78 сантиметров. Колесная база Geely Preface 2 метра 80 сантиметров. Ну, примерно как на 2 сантиметра больше. Это призрачная разница. Но, давайте скажем так, не уступает и вообще-то даже превосходит с точки зрения колесной базы. Поэтому по длине сопоставим, по базе сопоставим. А что по ширине? Passat 1,83 м, Preface 1,88 м. Вау! Поэтому он и выглядит угрюмым таким. Он такой прямо вот... приземистый, не очень высокий, а высота чего? Passat 1,48 м, а этот 1,46 м. О, ну тогда понятно. То есть почему Preface выглядит таким агрессором? Он большой, при этом широкий и при этом низкий. Такой вот приземистый. И поэтому это создает такое ощущение. Но за все нужно платить 135 миллиметров клиренс. 135. Но за это ты получаешь. Офигенное руление. Управляемость у него просто замечательная. В лучших традициях европейского автопрома этого класса. Объем багажника Geely Preface 500 литров. Объем багажника Volkswagen Passat 586. Полный 1152. Полного объема с откинутыми спинками по Preface у меня почему-то нет. Бак 50 литров. Passat 66. Ну, а какой, подождите, а какой это я Passat рассматриваю? Это я 1,450. Нет, нам надо брать 2 литра. Двухлитровый, 190 сил на роботе. Робот семиступенчатый. Окей. Дальше, расходы топлива. Ну, это призрачная величина, которая, в общем-то, такая условная. Разгон 7,5. Подождите, а Geely-то я тоже должен взять? Не гибрид. У Geely гибрид есть еще версия. Вот вы мне рассказывали там про то, что... Зато у Passat есть дизель. Зато у Geely есть гибрид на 300 сил. И на автомате. Типа. Хотя он такой. Это к вопросу о том, что зато... Давайте я возьму двухлитровый, роботизированный, разгон до сотни. 7,1. Вот так вот. Заявленный, внимание. Я не замерял сам. Но это очень динамичный автомобиль. Preface позволяет вам чувствовать себя в городе на равных почти со всеми одноклассниками в этом сегменте, включая даже и немцев. Тут закусывались со мной. А вчера, это самое, вчера Porsche не выиграл противостояние. На набережной девочка хотела, это самое, девочка. Ну, короче, нет, это очень динамичный автомобиль. Щукины все, вот где, черт возьми. Ну, давайте же массовости добавим этому краш-тест. Ну, что вы в самом деле. Щукины все, здесь идет краш-тест с промежуточным результатом слабым. Пока только на третью сотню голосов мы пошли, это плохо. Давайте помощнее, поактивнее. Geely Preface против Volkswagen Passat. Технические параметры, характеристики автомобилей я только что опубликовал. Дальше, что еще нужно знать по автомобилям? То, что касается ассистентов, я думаю, что Preface немножечко Passat превосходит по объективным причинам, просто потому что Passat это рестайлинг модели, которая, в свою очередь, выпускалась и задолго до 2019 года, и особо с точки зрения опционального оснащения электронными ассистентами там мало что изменилось. Другое дело, что к тому времени немцы уже развились настолько, что все ассистенты современные как бы у них уже есть. Поэтому могу объективно о Preface говорить. Одной кнопкой активируется такой так называемый городской автопилот. Это никакой не автопилот. Это просто совместная коллаборация двух ассистентов: адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе. По умолчанию активируется всегда именно он. Хотя можно отключить один из ассистентов удержания в полосе и получить просто работающий адаптивный круиз без удержания, если ты не хочешь, чтобы электроника преследовала за тем, чтобы ты оставался всегда в одном ряду. Кстати, как это работает на извилистой дороге? Несколько дней назад, опять же, полистайте ленту канала вверх немножечко, и вы найдете. На пустой, внимание, дороге, на пустой, все было безопасно, на разрешенной скорости. Я продемонстрировал, как работает этот ассистент, как он держит скорость и как входит в такую, там право, лево, изгибы по дороге. И как это все он сам делает в автоматическом режиме. То есть все, что касается торможения автоматических, камер кругового обзора, мертвых зон, удержаний, всего-всего-всего, все работает. Работает в городской среде даже отработанные автоматические торможения аварийные, когда внезапно появляется препятствие. А сейчас у нас что-то как-то много стало препятствий, когда человек едет, и перекресток, где четко знак висит, поворот налево, но разворот запрещен. Просто запрещен разворот. Знак висит, разворачиваться нельзя. И в крайней левой полосе чувак включает поворотник, ну и ты едешь как бы за ним, ты думаешь, ну вот мы налево поворачиваем вроде бы перекресток. И он вдруг посреди перекрестка резко в пол останавливается, ну потому что есть встречки, ну эти, те, которые слева тоже едут. Почему запрещен разворот? Потому что ты пересекаешься с полосами, с другими, и поэтому нельзя. И он резко в пол останавливается, оказывается, он собирается развернуться на этом перекрестке. Ну и ты не всегда к этому готов в условиях города, а электроника всегда готова. И он такой, хрясь, пип, все, аварийку включил, и сам автоматически, бамс, затормозил. Очень-очень-очень полезная штука. Так, это видео, где вы лежите под одеялом. Нет, это не то видео. Спасибо большое, нет, это другое видео. Хотя автомобиль имеет косвенное отношение к Geely, просто потому что это Zeekr. Да, это видео, где... В Китае по автомагистрали едет водитель. Конечно, постановочное, в том смысле, что, естественно, никто одеялом не будет укрываться. Это, но, тем не менее, как бы для демонстрации возможности водитель и пассажир под одеялом лежат, видны, ног не видно, видно одеяло, как на кровати все-таки. Вот идет киношка на мультимедийке, и автомобиль сам едет по магистрали. Но это чистой воды выпендреж и очень опасный. Потому что в руль вставлена бутылка для того, чтобы создавать ощущение давления на руль руки водителя, и электроника не отключала удержание в полосе. Настоящие автопилоты третьего уровня, это третий уровень, мне кажется, не требуют возвращения рук на руль А, нет, требуют, извините, требуют, если они не видят глаз. Я недавно, меня пассажиром катали в таком, Сирис М9, ну, он еще Аита М9, самый большой из Сирисов, который ГЛС-аналог, но только последовательно гибридный. Предложили за руль, я напросился на заднее правое, потому что в таких автомобилях, мне кажется, водителям это хорошо быть, но, тем не менее, это уже тачки для заднего правого. Мне очень хотелось почувствовать, каково оно там быть пассажиром. А водитель в это время рассказывал мне о возможностях, и вот этот как раз автомобиль тоже оборудован системой полуавтопилотирования, которая, в свою очередь, позволяет отпускать, убирать руки с руля, и не будет система требовать, чтобы вы вернули руки на руль, только если вы продолжаете следить за дорогой. Потому что на передней левой водительской стойке камера, инфракрасные датчики и камера, которые следят за вашим лицом, глазами, чтобы вы следили за дорогой. Если вы начнете отвлекаться, то электроника тут же попросит вас вернуть руки на руль. Вот. Если вы этого не сделаете, ну, начнет останавливать автомобиль. Но если вы сидите за рулем, а не лежите, как в этом видео, его тоже можно, кстати, в телеге посмотреть. Зайдите, проголосуйте, а? У нас 5 минут осталось. Ну, дайте массовости голосованию. Volkswagen Passat новый против Geely Preface нового. Автомобили совершенно одноклассные. Автомобили техническими параметрами совершенно одноклассные. По размеру тоже. Динамические характеристики тоже. Внешность тоже. Очень-очень-очень неплохо выглядит Preface. Плюс он еще и совсем новенький. С точки зрения архитектуры и дизайна, а не того, что он без пробега. Оба автомобиля, участвующие в краш-тесте, по предположению нашему, моему допущению, они новые. И фишка в том, что Preface стоит 3 миллиона. Ну, там 3, если привлекать кредит, еще что-то. В общем, обойдется 3 с какой-то копейкой. 3 с плюсом. Passat выйдет в районе 5, новый. Если новый пригонять без пробега, это будет около 5. Где брать новый Passat? Новый Passat брать в Китае. А где вы еще возьмете? Конечно, в Китае. Да, 2 литра, 190 сил, по умолчанию мы предполагаем Passat, робот. Geely 2 литра, 200 сил, робот. Поэтому я и говорю, что они одинаковые. Так вот, ассистент. Если ты следишь за дорогой и активируешь этот ассистент, то это уже не просто прямолинейное движение и удержание в полосе. Это уже активное движение по магистрали с перестроениями, со всеми этими пирогами, не требующее, тем не менее, твоего участия в управлении. Не требующее. То есть даже в городских условиях, не то что на магистрали, а в городских условиях нормально работает. То есть по обычной улице едешь, включаешь левый поворотничек или правый, если тебе перестроиться нужно. Автомобиль спокойненько, если помеха, не позволяющая перестраиваться сейчас, он спокойненько выжидает, пока появится возможность перестроиться, с поворотничком едет. Вот как только достаточное пространство в той полосе, куда вы собираетесь перестроиться, появляется, он автоматически перестраивается и продолжает ехать в этой полосе сам, спокойно. Впереди светофор, красный, он замедляется, ну и так далее. Другое дело, что если впереди не будет автомобилей, перед светофором, ты типа как бы первый подъедешь, и там будет красный свет, то он, вероятнее всего, не остановится, а продолжит движение прямо как бы. Вот это мы еще не вычисляли, не выясняли мы. А, так, реально ли классный робот у Preface? Реально классный. Ну, очень, во-первых, расторопный, а во-вторых, без, как бы это сказать... Без, мне показалось, что у него в меньшей степени, чем у других моделей, и даже у Geely есть эти модели, но не буду о них пока, в меньшей степени проявляются негативные стороны работы робота. Толчки, рывки, не очень логичная работа на крейсерских скоростях пробочных, таких, когда вот приходится немножко толкаться, там, ехать, стоять, разогнаться, приостановиться, чуть-чуть опять разогнаться. Бывают роботы, для которых вот эта сложно осуществимая задача в таком плавном, бесшовном режиме. Начинает путаться, то подвис где-то на одной передаче, пован не может переключиться. Всякое бывает. Еще раз, это не имеет отношения к китайским автомобилям. Это, в принципе, особенность работы роботизированных трансмиссий. Вспомните, новость об американских покупателях, которые отказались покупать Таусы. Это Volkswagen, на секундочку. Таусы с роботом мотивируют это тем, что вы нам привозите автомобили, которые сразу ведут себя как сломанные. То есть американский пользователь считает работу робота ваговского нетипичным поведением автомобиля и считает, что у него проблемы какие-то. И поэтому именно для Америки Таусы начали поставлять с автоматами. То есть это просто особенность роботизированной трансмиссии. У Preface это в меньшей степени проявляется. Возможно, вопросы настройки. Возможно, это связано с тем, что ну, он как бы не очень большой. Не знаю почему, но у меня с ним вопросов никаких не возникало по работе робота. Если ты нормальный, понятный, логичный человек в движении. Вот если у тебя нет перепадов таких, то ты старик Пропердыкин, то ты вдруг куда-то там чишься, как бешеный конь, потом опять ты плетешься. Нет, если ты примерно в одном режиме и в трафике, и на свободной дороге себя ведешь, вообще вопросов не возникает. Мне, еще раз, Preface мне очень понравился, и я прям вот... Если бы стояла задача выбирать именно седан, но он был бы, ну, просто в числе первой тройки альтернативных вариантов. Даже в числе первой двойки, я бы сказал. Щукины, все, зайдите. Здесь у нас в телеге идет краш-тест. Мы сталкиваем как раз Passat и как раз Preface. Описание технических параметров я сейчас добавлю в пост с картинкой. А вас должно интересовать пока само голосование. И у нас уже мы пошли на 600 голосов. Молодцы, массово идем. И 66% жили Preface, 34% Volkswagen Passat. Я уже говорил, да, что 3 миллиона тогда получится новый Preface и 5 миллионов новый Passat. Вот это тоже не забывайте, и пусть это будет одним из факторов выбора. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.